Глава пятая. Руан. Постоялый двор, старый дуб.
Вот и все.
С облегчением выдохнул Курт фон Харт, когда дверь за Сигурдом закрылась, и он остался наедине со своим боевым товарищем и заместителем Георгом фон Линцем. Тот был старше Курта на 10 лет и за свой ворчливый характер получил прозвище Ёж. Он был самым старым членом их отряда и самым опытным, не считая, конечно, Хейдельфа Лорина, служившего молодому страйкеру Лео фон Гриму из пятерки Курта. Кстати, Георг и Лорин частенько спорили друг с другом. Иногда после таких перебранок эти двое могли перестать общаться на несколько дней.
«Я уже говорил, что мне не нравится эта идея», — пробурчал Георг фон Линц.
«Я помню»,
— сказал капитан Диких и кивнул на три пухлых кошеля, лежавших сейчас на столе.
«Мы вместе приняли решение, и самое главное, мы получили аванс».
Георг лишь пренебрежительно фыркнул в ответ, хотя своим бурчанием о нехватке денег уже проел всю плешь как Курту, так и всем членам их отряда.
«Я был за поход на север», — упрямо произнес Георг.
«Помогли бы Острозубому навести порядок в Нортленде, а потом отправились бы с ним к границам Свартвальда. Вместо этого мы подписались на очень опасную авантюру с этим мальчишкой, который чует мое сердце, отведет нас на убой. Ты же помнишь, как закончили главы нашей гильдии, когда ввязались в эту авантюру с Конрадом?»
Георг трусом не был. Он, как и сам Курт, был сильным медиусом на грани перехода в ранг аванта. Он участвовал во многих битвах, в том числе и в сражении при Люнебурге, в котором погибли многие их братья по оружию. Дикие сердца, вернее их жалкие остатки, выжили лишь только потому, что Курт и еще несколько страйкеров выполняли другое задание главы гильдии.
«А с сумрачниками ты бы как договаривался?»
— хмыкнул в ответ Курт.
«Или уже забыл, как они выпроводили нас из Винтервальда? Они ведь сами прислали своего человека!»
— парировал Георг.
«Это неофициальное предложение», — покачал головой Курт. — Нас хотели нанять, как каких-то безродных псов. И поверь мне, к Свартвальду нас бы не подпустили даже на расстояние дневного перехода.
— Но этот мальчишка, — попытался возразить Георг,
— этот, как ты говоришь, мальчишка за год успел отличиться на фронтире и получить серебряное крыло. Затем выиграл великое испытание, где, как ты помнишь, погиб Пирс Батлер, хотя я его отговаривал от участия в этой авантюре. И самое главное, этот мальчишка стал авантом, и все это произошло за год.
Это еще надо проверить, какой он там авант, — негромко произнес Георг.
С удовольствием на это посмотрю, — усмехнулся Курт.
Я знаю Сигурда еще с тех времен, когда мы сопляками учились прикасаться к силе под присмотром наставников из Алмазной гильдии. Уже тогда он был лучшим из нас, пока его не забрали ледяные. Так вот, знаешь, что он мне сказал? Марграф де Валье уже уделывает его в 9 поединках из 10. И это, по сути, не предел. Понимаешь, к чему веду?
Георг сейчас полностью оправдывал свое прозвище. Он весь ощетинился иголками, негромко фыркал и морщился точно еж, в которого тыкают палкой.
«Я не верю в небылицу Лорина», — сухо произнес он. «Хейдельф кормит нас россказнями об аурингах, которые наверняка никогда и не существовали. Или хочешь, чтобы я поверил, что какой-то мальчишка является потомком каких-то сказочных магов, которые могли раскалывать материки надвое? Бред!»
«Вот и посмотрим!»
— улыбнулся Курт и, поднявшись из-за стола, давая понять, что диспут закончен, твердо произнес.
«Дело сделано. Готовь людей. Выступаем через 2 дня».
Эрувиль. Замок Лисья Нора.
«Они прекрасны!»
— восхищенно произнесла Валерий. Они с Вереной стояли на балконе и с интересом разглядывали огромных лошадей, которых пригнали сегодня Максу. Эти животные внушали уважение своими габаритами. Высотой в холке почти в 2 метра они были как горы среди обычных лошадей. Их густая темная шерсть, играющая оттенками черного и темно-коричневого, переливалась на солнце. Мощные, как столбы, мохнатые ноги уверенно впечатывались в землю, а грива и хвост, темные и густые, плавно колыхались с каждым движением. Глаза этих великанов, темные и глубокие, излучали спокойствие и интеллект. Несмотря на свои размеры, лошади двигались с удивительной грацией и легкостью, словно танцоры, мастерски овладевшие искусством баланса и силы. Валерий слышал от слуг, что Макс очень долго выбирал каждую лошадь этой дюжины. Вот и сейчас он внимательно осматривал этих животных, словно опытный конюх. Кстати, те, кто пригнали лошадей, уважительно и чуть ли не с благоговением следили за каждым его движением. Складывалось такое впечатление, будто брат видел каждую лошадь насквозь.
«Вюртенбергские мистралы», — произнесла Верена.
Валерия услышала нотки гордости в голосе кузины Макса и задумчиво посмотрела на нее. Тем временем Верена, завороженно рассматривая лошадей, продолжала. «Эта порода была выведена в герцогстве Вюртемберг, что в Западной Исландии. Прапрадед прежнего короля Конрада V очень любил лошадей и приложил много усилий для того, чтобы эта порода стала такой, как она есть сейчас. Мистралы были гордостью королевской семьи». Пока Верена говорила, Валерий не покидала ощущение, словно кузина Макса каким-то образом сама принимала участие в разведении этих лошадей. А еще эта девушка постоянно поражала своими знаниями. Казалось, ей было известно все обо всем. Впрочем, это и не удивительно. Столько, сколько читала книг Верена, не читала ни одна знакомая Валерии девушка. В замке у Макса была довольно обширная библиотека, которую брат постоянно пополнял, расходуя приличные суммы. И если Валерия не могла найти Верену, то в 9 случаях из 10 ее можно было отыскать именно в библиотеке. К слову, даже сейчас в руках у Верены был небольшой томик с каким-то скучным философским трактатом. Валерия невольно вспомнила свои первые дни после переезда в замок Макса и как холодно она относилась в те дни к Верене. Некоторое время виконтесса подозревала, что Макс и Верена вовсе никакие не родственники, и что между этими двумя есть интимная связь. Она даже поделилась своими подозрениями с тетей, но герцогиня тогда успокоила ее, сказав, что Макс ничего не делает просто так, и что он очень ревностно относится к своей репутации. Еще год назад такие откровения для Валерии были бы удивительны, если учесть тот факт, что бастард ее отца никогда не отличался благочестивым нравом и имел скверную репутацию. Сейчас же она была полностью согласна с тетей. Макс те же 2 года назад и Макс нынешний – 2 абсолютно разных человека. Тем не менее, герцогиня Дюбелле попросила Валерии приглядывать за кузиной Макса, и та отнеслась к просьбе тетушки со всей серьезностью. Правда, чем дольше она жила в доме брата, тем больше убеждалась в том, что между Вереной и Максом ничего такого нет. Более того, брат относился к своей дальней кузине подчеркнуто тактично и со всем уважением. И она, в свою очередь, отвечала ему тем же. Хотя Валерий иногда замечала грустные взгляды Верены, бросаемые украдкой в сторону брата. Та явно была неравнодушна к Максу, но повода подозревать ее в чем-то постыдном никогда не давала. Постепенно виконтесса освоилась в замке и по совету тети начала аккуратно делать попытки брать управление хозяйством Макса в свои руки. Верена, кстати, смотрела на это равнодушно. Она никогда не проявляла таких инициатив. Напротив, она четко придерживалась статуса гостей. Кстати, Валерий не единожды ловила себя на мысли, что иногда забывает о происхождении Верены. Та вела себя как настоящая аристократка, причем у нее это получалось очень естественно. А еще виконтесса заметила, с каким почтением относится к Верене камердинер Макса Бертран, словно та была дочерью какого-нибудь графа, а не купца. У Валерии было только одно объяснение такому поведению. Старик Бертран, бывший когда-то личным слугой покойной матери Макса, по старой памяти старался окружить ее родственницу всем возможным вниманием. Что же касается порядков в доме, постепенно вникнув во внутреннюю жизнь замка, Валерия вынуждена была признать, что все здесь функционирует словно прекрасно настроенный часовой механизм. Ей хватило ума понять, что ее вмешательство может только навредить. Бертран и Марк, дворецкий Макса, знали свое дело, поэтому она решила не мешать выполнять людям брата свою работу. Единственное, что она посчитала нужным изменить, это внутреннее убранство замка. Нынешний стиль был слишком старомодным. Для приемов высоких гостей нужно было многое изменить. Объяснив все плюсы таких изменений брату, она получила его добро, а также обещание выделить необходимую сумму для осуществления ее задумки. Как только Валерий взялась за дело, в замке начали происходить странные события. Например, первое, что виконтесса сделала, это приказала слугам спрятать на чердак все старые вещи, такие как старомодные вазы, бронзовые статуэтки, стулья, картины и прочее. Также Валерий пригласила мастеров, которые должны были привезти образцы модных тканей для обивки стен и мебели, а также пошива новых гардин, балдахинов, подушек и покрывал. Каково же было ее удивление, когда утром она обнаружила прежнюю обстановку. Все вещи, что были спрятаны на чердаке, снова стояли на своих местах, словно их никто не трогал. Опрос лакеев, а затем дворецкого и камердинера Макса ничего не дали. Все разводили руками, мол, никто ничего не знал. Каждый думал, что вещи вернулись по ее, Валерии, распоряжению. В итоге Валерия дала повторный приказ лакеям – убрать вещи на чердак и пригрозила им наказанием, если те снова без ее повеления вернут этот старый хлам. Следующее утро началось с переполоха. Валерия даже не сразу поняла, что произошло, пока не увидела массивную бронзовую статуэтку, вставшей на дыбы лошади, которая высилась на ее столике и которую, как она помнила, слуги упаковали вчера в ящики. Викантесса устроила разбирательство, которое ни к чему не привело. Все слуги озадаченно пожимали плечами и бросали друг на друга странные взгляды. Такое их поведение Валерий посчитала подозрительным. Они как будто знали, что происходит, но признаваться не спешили. Тогда Валерий решила поступить иначе. Все старые вещи она приказала погрузить на телеги и отправить на продажу. Но, к ее удивлению, осуществить это было невозможно. Оказалось, что у всех телег одновременно обнаружились поломки. В общем, Валерий, раздосадованная, злая и уставшая, решила повторить попытку на следующий день, дав перед этим поручение отремонтировать все повозки. Но отдохнуть той ночью не получилось. Ближе к полуночи Валерий проснулась от того, что сильный ветер раскрыл все окна в ее спальне, а затем каким-то образом резко вспыхнул камин. Она хотела позвать горничную, но не успела. Ее вдруг сильно потянуло в сон, и она откинулась на подушке. Перед тем, как ее сознание заволокла тьма, Валерий услышала чьи-то веселые голоса, которые разговаривали на странном незнакомом языке. Проснулась виконтесса поздно утром, уставшая и разбитая. Всю ночь ей снились какие-то странные сны, в которых она лично, без помощи слуг, разгружала телеги со старыми вещами и расставляла их по местам. Когда она открыла глаза и обнаружила проклятую бронзовую лошадь на столике, то даже не удивилась. Несколько дней Валерий ничего не предпринимала. Она наблюдала за обстановкой и, о чудо, ничего не происходило. Все было как прежде. Единственный человек, с которым Валерий поделилась своими страхами, была ее новая горничная. Она и рассказала виконтессе, что слышала от старых слуг о привидениях, живущих в этом замке.
Все обитатели Лисьей Норы были уверены в том, что Валерия, решив выбросить старые вещи, принадлежавшие прежним хозяевам, разгневала призраков.
Вот они и шалят и запугивают ее. Нужно ли говорить, что к словам горничной виконтесса отнеслась, мягко говоря, скептически? Она была убеждена в том, что против нее созрел некий заговор, и что все закончится, когда виновные понесут наказание. Поэтому Валерий на некоторое время прекратила всякие активные действия и сделала вид, что охладела к своей идее. При этом она не переставала держать ухо востро. Валерий обладала острым умом, а еще завидным терпением и твердым характером. Она была готова к длительному противостоянию. Но эта проблема, как ни странно, решилась после разговора с братом. Макс сам поинтересовался, почему сестра так ничего и не изменила в замке. Сперва Валерий не хотела ничего рассказывать, но брат понял, что она что-то скрывает, и разговорил ей. Валерий думала, что Макс поднимет ее на смех, но то, что произошло дальше, поразило ее до глубины души. Дело происходило в его кабинете. После сбивчивого рассказа сестры о странных происшествиях, Макс нахмурился и, поднявшись со своего кресла, громко произнес в пустоту несколько грозных фраз на незнакомом языке. А потом уже на вестонском мягко уверил Валерий, что с этого дня ей больше не помешает ни один призрак в этом замке. Когда озадаченная и до глубины пораженная случившимся девушка выходила из кабинета брата, она вдруг вспомнила, что тот странный язык, на котором говорил Макс с призраками, она уже слышала в ту страшную ночь. К слову, с того дня потусторонние силы оставили Валерий в покое, и спустя несколько дней она уже вовсю занималась обновлением внутренней обстановки замка. Наблюдая сейчас с балкона за действиями Макса, она улыбнулась. Его жизнь и положение в обществе за последний год с лишним переживали головокружительный взлет. Валерий до сих пор ловила себя на мысли, что все происходящее казалось ей сказочным сном. Еще недавно она по приказу дяди отправлялась в Абвиль за никому неизвестным и всеми презираемым бастардом, а теперь жила в его замке. И бастард этот превратился в марграфа. И что самое невероятное, он оказался одним из сильнейших боевых магов на материке. Валерий вспомнила тот восторг и то ликование, охватившее ее, когда безжизненное тело Эмиля Жабы рухнуло на пол. О, Макс был великолепен в тот вечер. Он был похож на древнего рыцаря, о которых слагали свои легенды гении древности. Валерий в тот миг осознала, что должна быть рядом с ним, и он ее не разочаровал. Теперь она живет в его замке и больше никогда не вернется под опеку мерзкого дядюшки. О войне, куда отправлялся Макс, Валерий старалась не думать. Она была уверена, что с ним ничего не случится. По крайней мере, она убедила себя в этом. Просто когда все ужасы существования в доме у дяди и угроза стать женой чудовища остались позади, а впереди ее ждало только хорошее, думать о плохом не хотелось. Тем более, что у Макса был талант всегда выходить сухим из воды. Вон, он даже имеет власть над призраками.
Валерий снова мельком посмотрела на Верену.
Она проследила за взглядом девушки. Та сейчас тоже наблюдала за Максом. В этом коротком мгновении что-то незаметное для других промелькнуло в ее глазах. Это был взгляд, наполненный грустью и томлением. Взгляд, скрывающий в себе молчаливую историю невысказанной любви. Нет, сомнений быть не могло. Так смотрят только те, чье сердце полно скрытой тоски и невидимой печали. Те, кто любит тайно, но безнадежно. Викантессе было отчасти жаль Верену. Глупышка. То, о ком она тайно вздыхает, ей не пара. И не потому, что их связывает хоть и очень дальнее, но родство. Макс, марграф де Валье, боевой маг в ранге Аванта. Его ждет блестящее будущее при дворе. Его женой должна стать девушка из знатной и влиятельной семьи, а не дочь обанкротившегося купца. И дело не в любви, а в усилении положения рода. Ведь Валерий теперь даже не сомневалась, что Макс рано или поздно вернет все, что потерял их отец. Именно он станет во главе рода, потому что он единственный достоин этого. «Надеюсь, эти прекрасные лошади помогут брату в походе», — кивнула Валерий. «И он вернется домой с победой. Я буду просить об этом Пресветлую», — негромко произнесла Верена. «И я», — сказала Валерий и добавила. «Ведь у него еще очень много дел здесь, в столице. Ее светлость, герцогиня Дюбеле, уже ведет переговоры с главами самых знатных семейств в Эстонии о будущем браке Макса». Сказав это, Валерий внимательно проследила за реакцией Верены. Самообладанию девушки можно было только позавидовать. Именно в такие минуты она больше всего была похожа на аристократку, причем из высшего рода. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. «Мой кузен достоин самой лучшей партии», — ровным голосом произнесла Верена. «Так и есть», — кивнула Валерий. Она понимала, что своими словами сделала больно Верене. Но такова жизнь. Глава, прежде всего, должен думать о будущем рода. Союз с другим сильным и влиятельным родом укрепит его позиции. А любовь? У главы рода нет такой роскоши — выбирать себе пару по любви. Внезапно девушки услышали лошадиное ржание и громкие крики людей справа. Они обе повернули головы и увидели, как во входные ворота на территорию поместья въезжает колонна из вооруженных всадников и повозок. Видимо, это тот самый отряд наемников, весть о скором прибытии которого брат получил на днях. Во главе этой колонны на своем коне ехали Сигурд, а рядом с ним широкоплечий русоволосый воин в доспехе страйкера. На вид ему можно было дать лет 40-45, но выглядел он моложаво. Голубые глаза, аристократические черты лица, гордая осанка. Валерий невольно залюбовалась этим мужчиной, от которого буквально исходило ощущение скрытой силы и непреклонности. Мгновение, и всадник, видимо, почувствовав постороннее внимание, поднял голову. Их взгляды встретились. Валерия ощутила, как по ее щекам разлился румянец. Первым ее порывом было опустить голову, но она быстро взяла себя в руки и, гордо подняв подбородок, выдержала взгляд незнакомца. Тот улыбнулся и слегка склонил голову. Валерий, проигнорировав это наглое приветствие, громко хмыкнула и обернулась. Ее удивила бледность Верены. Та широко раскрытыми глазами смотрела на приближающуюся колонну, а именно на стяг, полоскавшийся на длинном древке в руке одного из бойцов. На светло-сером полотнище было изображено черное сердце, окруженное пламенными клинками.